Дорогие братья и сестры, мы продолжаем эфир православного радиоканала «Воскресение». Приглашаем вас на программу «Беседы о вечном». Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, протоиерей Алексей Долгоруков. Христос воскресе, батюшка!
Воистину воскресе! Доброго здоровья всем, дорогие братья и сестры, здоровья телесного и, самое главное, духовного.
Сегодня, отец Алексей, 1 мая, праздник, который оставил какой-то вслед в нашей жизни, в прошедшей, да? Но сегодня я хотела бы предложить вам тему беседы и поговорить о труде. Это такое удивительное состояние человека, когда человек вот в эти минуты, когда он трудится, он становится очень красивым. И я знаю, что вы сегодня подготовились и хотели бы рассказать об отношении к труду в дореволюционной России, в советской России и в современной России. Вот такая у нас сегодня должна получиться беседа с вами.
Сегодняшний день – это ведь не только прошлое. По-моему, это ведь сейчас тоже государственный праздник, насколько я знаю. Правда, не знаю, как он сейчас называется. Праздник сегодня государственный также. Но кто постарше, старшее поколение, все мы прекрасно с вами помним, как 1 мая гремела музыка, все было красным кумачом, кругом обтянуто, чего только можно было обтянуть, и раздавались гимны, марши советского времени. Чаще всего звучала, помню, песня «В коммунистической бригаде с нами Ленин впереди». И кругом были надписи «Мир, труд, май». Ну, про май и труд...
Прекрасно.
Про май и мир мы уж, ладно, не будем говорить, а вот о труде бы мне несколько слов хотелось сказать. Почему именно в дореволюционной России? Не так давно, наконец-то, я закончил читать книгу. Это она повествует, это документальная книга, повествует о крестьянском быте начала 20 века. Начала 20 века глазами очевидцев. То есть люди рассказывали, на магнитофонную ленту записывалось это все в свое время. И вот, наконец-то, сейчас это расшифровали, да, все это в книгу вошло, сгруппировали там все воспоминания людей того времени, как они это представляли, что видели.
Кстати, вы говорили, что вам эта книга очень и очень нравится.
Да, ну, действительно хорошая, это документ эпохи замечательный. Причем он так все сгруппировано там по разделам, по различным. Но это крестьяне. Крестьяне начала 20 века, первых лет советской власти. И описывается жизнь, быт, труд этих людей, вера описывается этих людей. И мне так представилось, что, в общем-то, быт этих людей, жизнь этих людей, она мало чем отличалась от жизни и быта крестьян 19 века, 18 века. И так можно, наверное, до бесконечности, как появились люди на земле, примерно вот так вот, примерно все вот они вот и жили. То есть основная, конечно же, цель была людей прежде всего прокормить самих себя. Труд прежде всего. Но мы вот из Священного Писания знаем, и оно дает нам повод, это знание относиться к труду как бы двояко, двойственно, как и вообще ко многим вещам, проявлениям жизни человеческой после человеческого грехопадения. Ведь не надо забывать, что с одной стороны труд – это своего рода проклятие для человека. В поте лица своего ты будешь добывать хлеб себе насущный. Ты будешь трудиться,
бытие, да, говорит Господь.
Ты будешь добывать себе хлеб в поте лица своего. То есть через труд, через усилие человек продлевает себе жизнь, добывает возможность здесь для пропитания самого себя, своих близких. И поэтому, конечно же, труд – это своего рода, ну, как бы такое наказание, что ли, для человека. Но, с другой стороны, это ведь и великое благо для человека, потому что уже из опыта христианского, святых отцов, подвижников благочестия мы знаем, что две вещи есть главные в жизни христианина – это труд и молитва, труд и молитва, которые помогают ему, вот эти две главные вещи помогают ему проводить жизнь благочестивую, заниматься спасением своей души именно через вот эти вот свои обязанности, свои действия. Труд и молитва. Таким образом, труд, он не только становится своего рода наказанием для человека, но и труд – это спасителен тем, что он избавляет людей от многих пороков. От многих пороков. Да, от страстей. Он избавляет их почти, в общем-то, от всех. От всех, кроме одной, пожалуй, страсти, достаточно сложной, тяжелой, это от гордыни.
Ну, это трудоголики, люди, которые...
Ну, вот о чем идет речь. Люди, трудоголики, они не гуляют.
Они убегают же от проблем.
Они убегают от проблем. Но гордыня, она все-таки у человека остается. И более того, порой через их труд, трудолюбие, она еще больше возрастает. Потому что нередко такие люди начинают с некоторым пренебрежением относиться к людям менее успешным, менее трудолюбивым, которые меньше созидают в этом мире. И сюда включаются не только лентяи просто, лодыри какие-то, но даже инвалиды, иждивенцы. Потому что такое мнение появляется, что я вот кормлю их там, а они там бездельники, паразиты, питаются моим трудом, гордыня. Поэтому для христиан всегда нужно выработать правильное отношение все-таки к труду. Какова его цель труда? Ну, до революции там понятно. Трудились люди в основном для того, чтобы выжить по этой книге. Потому что человеческая жизнь постоянно находилась на грани голода. Вот случись, ну, небольшая, не урожай какая-то, пожар, или заболел кормилец, и все.
Это все. Такой страх на подсознании был у человека.
Это постоянно человек находился под этим гнетом. И поэтому меня вот немножко удивило и, с другой стороны, обрадовало, что крестьяне, деревенские жители, в общем-то, пьянства-то почти не было. Это исключение было. Но это, в общем-то, и понятно. Это и понятно, потому что пьющий человек, он быстро скатывался и сам погибал, и семья его вся погибала, поэтому пьяниц не любили, не уважали, старались держаться от них подальше. Ну, вот так вот очевидцы, по крайней мере, все это описывают. А человека труда, трудолюбивого человека, очень в сельской местности уважали, очень уважали, почитали и ставили всегда в пример именно трудового человека. То есть люди работали для того, чтобы прежде всего прокормить себя, свою семью, своих близких. И, собственно говоря, вся жизнь, она людей тогда заключалась в труде. Мы порой даже себе вот это плохо можем представить, как люди трудились. Ну, вот, допустим, меня заинтересовало описание, как ткани делали, потому что ткани покупали, ведь вообще вот крестьяне, они даже в начале 20 века...
Именно ткани или да, как их ткани. Красили? Вообще просто вот этот процесс такой, наверное,
сложный. Так не было ткани, чего красить-то? Сначала надо ткань приобрести, потом ее покрасить, а чтобы ее приобрести, надо посадить лен, его собрать, высушить, вымочить, да, его сложно. Растрепать, потом снова высушить, угу. Потом разложить... Это там операций технологических, наверное, не меньше 15, прежде чем получалась какая-то ткань. Mm-hmm. И это все был женский труд, совершенно исключительно женский труд. И нужно было потом все это прясть, потом на станке там ткать. А уж потом начиналось всякое покрашение. Не покупали вот ткань-то. Потом они были разные, где погрубее, потому что лен же все-таки жесткая вещь. Где помягче они были для разных нужд и прочее, прочее. Вот одна простая работа. Для нас это сейчас кусок ткани вообще ничего не значит. Ну что, ну пошел там, сколько валяется даже. А тогда люди для того, чтобы произвести... А если что-то покупали, то это было, ну, буквально чуть ли не на вес золота. Денег-то ведь не было. Для того, чтобы что-то купить, нужно что-то продать. А продать это надо изготовить. Это от излишек уже человек мог что-то сделать подобное. И поэтому эти вещи очень ценились. А вот труд постоянный, ежедневный, кропотливый, в котором много различных операций, он, конечно же, составлял главную жизнь простого крестьянина, трудового человека. И таких было большинство в России. Не надо забывать, что это все-таки аграрная была страна прежде всего. Но вот особенность этого труда в дореволюционный период и в начале еще советских времен была в том, что люди работали с радостью, в радости работали, потому что постоянно все авторы этих воспоминаний, они говорят, что пели во время работы, пели, когда отдыхали, пели, когда шли на работу, пели, когда возвращались с работы. Так ведь более того, рассказывается о том, как были молодыми, вот многие же, кто это все вспоминал, они, это была их молодость, проработают целый день, а начинали его с 5 часов утра, летом особенно, горячая пора, и все, уже идут, смеркаются, идут куда, разводят костер, приходят парни, девки, поют частушки, на гармошке играют, и уже часа там в 2-3 расходятся для того, чтобы утром в 5 часов снова пойти на работу. Вот так вот, вот люди вот трудились. Конечно же, были и праздники, но особенно как раз вот эта ценность приобретала свободное время. Праздник приобретал. И он, вот этот контраст трудовых будин, воздержание постов и праздников, как времени, возможность и погулять, и отдохнуть, и даже, извините меня, хорошо покушать просто, потому что другой возможности это и не было у многих людей. Он, этот контраст, он как бы оттенял вот это значение этого труда. Сейчас ведь у нас как-то все в перемешку идет, и толком и труд такой немножечко не такой интенсивный бывает, и отдых какой-то такой, расслабление.
Нет сейчас физического труда, ведь, правда?
Ну, практически-то нет, но это меньше его стало. Нет, ну сказать, что совсем нет, потому что жители городские, может быть, не знают, что где-то на предприятиях, на заводах еще сохранились такие операции, где надо много трудиться.
Если, конечно, сравнивать с дореволюционным, то, естественно, мы сегодня уже совсем другие люди.
Совсем,
и мне
вот,
ну, интересно как раз вот те
люди, да?
Те люди, конечно, которые были раньше.
Очень важно было во время труда правильно распределять свои силы, свое время.
Вот это очень важный
вопрос. Потому что человек тогда в ту пору держал в руках все свое хозяйство.
Смотрите, какие не было силы такого, нужны это, были внутренние,
ну,
резервы.
Это здесь нужно, просто ведь трудиться-то ведь начинали в 6 лет. Чуть-чуть подрастал ребенок, хоть мальчик, хоть девочка, и уже у него появлялись нешуточные обязанности. И по хозяйству, по домашнему, за другими детьми ухаживать, огромная ответственность. Представляете,
бабушка у меня нянька была с 9 лет.
Да,
жила.
Вот представляете, какие няньки вот были.
Агриппина.
Вот. И какая на них ответственность. Сейчас порой взрослые мамаши не могут управиться с ребенком, с маленьким. А тогда вот оставляли на почти младенцев и уходили в поле. Все, старики и дети оставались только в деревне, а остальные все были в поле. Кстати, вот случался пожар, страшное бедствие ведь было. Даже некому было ведро воды принести. Одни старики и дети только в деревне находятся в летнюю пору. И поэтому уже с этого малолетства человек фиксировал как бы вот все свои обязанности будущие. Он уже знал, что входит в круг его будущих дел. Он уже в это все вникал, он уже их примерял на самого себя. И поэтому не сказать, что это такое вот прямо страшно тяжелое дело, пожалуй, нельзя, потому что людям-то это все были вещи знакомые, и заботы-то были все понятные, но они избавляли людей еще от главного бедствия нашего времени, от постоянной тревоги. С одной стороны, да, была тревога о том, что случится какое-то бедствие, и всем тяжело придется. Но, с другой стороны, современный человек, вроде бы особых бедствий-то у нас не случается. А все равно тревожность, она не уменьшилась, она еще больше, пожалуй, возрастает. Почему? Потому что тогда ведь люди держали в руках все свое хозяйство. Вот все было буквально. Вот моя пашня, вот мой скот, вот моя семья. И все, успешность моего дела зависит от меня. В наше время сейчас...
Ну, я от Бога, конечно.
Ну, люди-то все-таки полагались, вот надо прямо сказать, прежде всего на самих себя, на свои силы. Это не сказать, что это были люди неверующие. Очень были люди верующие, но они знали, что их труд, за них работу и Господь Бог делать не станет. Это их обязанность, и они обязаны это все делать и исполнять. Современный человек многие обязанности перекладывает, как бы делегирует другим организациям, другим структурам, и он не контролирует их, и мы не знаем, что с нами может произойти в той или иной ситуации, потому что она без контроля уже происходит. И поэтому эта бесконтрольность, она и вызывает невозможность наша контролировать это все, и вызывает в нас некоторое беспокойство, тревогу и даже страхи.
У меня еще, батюшка, есть, вот я хочу, извините вас, ваш ход мысли перебить. Вот если провести аналогию с теми людьми, с сегодняшним поколением, да, много же очень нервно-психических расстройств у людей. И человек очень часто даже не отдает себе отчет, от чего они происходят. Вот у нас там много всяких врачей, специалистов, а именно труд и работа на свежем воздухе и обливание, вот это все, особенно на свежем воздухе, это все.
Крестьяне-то вряд ли обливанием занимались.
Очень.
На свежем воздухе
работали. Для сегодняшнего человека советуют, чтобы он взял на себя какую-то часть вот этого физического труда, чтобы избавиться от каких-то...
Я думаю, что все-таки это разные совершенно вещи, принципиально разные. Современные наши забавы по сохранению здоровья и та борьба просто за выживание людей – это совершенно разные вещи. Тогда не для, ради забав. Это господа развлекались, конечно же, там обливаниями всякими, прочими, от нечего
нет,
делать.
Нет, это я говорю про сегодняшнего человека.
Я понимаю, о чем вы говорите. Ну вот если вот сравнивать вот рабочего человека того периода и сейчас, это все-таки стремление наше какие-то физические нагрузки получать и прочее, это совершенно разные вещи. Ведь тогда ведущей силой для людей была все-таки их ответственность. Ответственность перед близкими, перед родственниками, перед семьей, перед самими собой. И они не так, как вот сейчас мы, вот нам хочется быть здоровее, побольше прожить, там, быть красивее, помоднее, там, лучше выглядеть, нравиться противоположному полу. Вот из этих побуждений нередко все наши усилия-то ведь исходят. Тогда все-таки было по-другому. Силы людям давали их обязанности, которые дисциплина достаточно жесткая и суровая, которая была в те времена, и без нее было бы просто людям не выжить. Но несмотря вот на такие большие физические постоянные усилия, не надо забывать, что крестьянское хозяйство были все-таки очень слабенькими. Люди только работали практически сами на себя. Они мало что могли, ну, как бы отдавать. Нет, конечно же, кормили всю Россию, все это правильно. Ну, собственно говоря, они со всей России-то и были. 90% это все-таки крестьянское население у нас было. А вот маленькая, тонюсенькая прослойка людей все-таки существовала, которая, в общем-то, ничего не производила. Вот не нужно об этом забывать. Вот это барство все-таки
вот
было.
Вот я батюшку сейчас читаю Валентина Свинцецкого, он очень много уделяет этому вниманию. То есть что именно простой мужик, он просто на несколько уровней выше вот этих всех баринов, господ.
Господ,
выше, да. Выше господ. И даже поднимается этот вопрос. Почему он выше? Потому что он всю Россию кормит, потому что все стоит на нем.
Всех вот этих Абсолютно господ он все. Кормил. И, конечно же, это огромная социальная несправедливость.
Да.
Социальная несправедливость, которая явилась одним из условий вот тех революционных перемен, потрясений, преобразований. Они бы в любом случае происходили, они уже в ту пору, ну, только более таким, как говорят, эволюционным путем, без потрясений. Хотя как тоже без потрясений? Всегда это все сопровождалось и различными и трагедиями, разочарованиями. Гладко все такие вещи, конечно же, не происходят. Но это было необходимо, ничего не сделаешь. И поэтому этими лозунгами воспользовалась советская власть, это стремление, воспользовались социалисты, коммунисты, революционеры, и слова апостола Павла они взяли на щит, немножко их, кстати, переделав, который апостол Павел, он предупреждает христиан, чтобы они не находились в праздности, чтобы они трудились, и говорит, кто из вас вот не работает, он пусть да и не ест тогда, и в есть. Таком случае, что у нас и превратилось потом в лозунг такой более категоричный, mm-hmm. кто не работает, да не ест, да,
тот
не ест, все, как на запрет даже все это перешло.
Вот сразу видно, что вам очень нравится об этом говорить.
О чем?
Потому что про эту книгу говорили бы очень долго. А у нас еще с вами две темы. Это советское отношение к
советское
труду
отношение
и современное
к труду.
Отношение к труду.
Советское время у нас, какую книгу не возьми, какой фильм не начни смотреть, все говорится о труде. С утра до ночи. Обязательно это шахтеры, там, сталевары. И даже какие-то такие, как говорят, романтические отношения, они все на производственном фоне развиваются.
Фильмов
обязательно там какой-то цех-план выполняет или перевыполняет еще чего-нибудь. И постоянно все герои труда у нас, герои соцтруда. Кругом передовики, висят портреты их кругом.
Есть ведь очень хорошие фильмы. Фильмы. Вот у Герасимова, посмотрите, там же и...
Да я ничего не
Нет,
спорю,
вообще
фильмы могут быть совершенно разные. Я говорю здесь о теме, что тема труда, она постоянно везде продвигалась.
Да.
С утра до ночи это все. И такое создается впечатление, что труд, он для советской власти был каким-то, ну, таким делом почетным, важным, уважаемым, что вроде бы отношение к труду как никогда должно приобрести какое-то такое новое значение. Ведь, но, на мой взгляд, закончилось-то все совершенно противоположным. Вот одно из, как бы, таких, но не обвинений, но, ну, пусть даже обвинений в адрес советской власти, мой, по крайней мере, личный, состоит в том, что советская власть отучила людей трудиться. Точнее, она изменила отношение человека к труду. Да, труд не стал таким уже средством выживания, порой очень суровым, но люди перестали уважать труд.
Почему это произошло?
Ну, мы помним, точнее, вот так надо сказать, еще было поколение воспитанных людей в труде, в постоянном труде. Как я вот помню, одна женщина вспоминала про свою мать, крестьянку, которая всю жизнь работала, и вот уже не может она на поле пойти. Она выползает во двор, у плетня стоит и со слезами смотрит на поле. И плачет, говорит, что вот рученьки уже не поработают ее на этом поле. И так хочется еще пойти там, потрудиться, сделать что-то на своей земле. А между прочим, относились-то ведь... Да, вот приходилось мне в этой книге, вот, о которой я говорил, читать о том, что лес весь граблями буквально, все чуть ли не голиком лес выметали. Ну, где сейчас такого видишь? Ну, валежник, потому что лес ведь не богатство было, понимали это прекрасно. Здесь и кормили, здесь и хворост, здесь и сама древесина.
Это для чего делали?
Для чего? А чтоб не гнил.
Вот
чтобы все ягоды, грибы росли, да. Валежника никакого мусора
Валежник.
Не было. Валежник, да.
Интересно.
И выгребали все буквально граблями. чтобы никакого ни сучка, ни камня, ничего. А уж про поле и говорить нечего. Каждую травинку, сорнячок, каждый камушек, все это собирали, все это выбрасывали. Вот такое было отношение к труду. В советское время, вроде бы, все стало по-другому. Человек труда – это уважаемый человек, его награждает, ему путевки различные дают. Но, мне кажется, вот этот лагерный труд, который все-таки был, и принудительный труд в советское время, через который многие люди прошли, он и стал одним из таких, ну, как подводных камней для труда, такой миной замедленного действия. Я вспоминаю книгу Солженицына Александра Исаевича, и он описывает, точнее, он говорит о том, что губит ведь человека не большая пайка, он вспоминает и говорит о том, что губит человека не маленькая пайка, а губит человека большая пайка. И вот это вот истину, это открытие, оно и пришло в нашу жизнь из этих самых лагерей. Губит человека большая пайка. А что это обозначало? Это обозначало, что если кто-то трудится в лагере хорошо, хорошо работает, и он, у него, ну, как бы, дополнительное питание, дополнительное.
Вы сейчас про
пайка.
Какие лагеря говорите?
Про советские, про какие я говорю, 30-е, 40-е годы. И сколько туда крестьян в эти лагеря-то отправились в различные трудовые. И они там работали на износ, потому что такие люди быстро надрывались. Они привыкли, как у себя вот в огороде работать, так и думали, что и надо в лагере работать. Да они по-другому-то не умели. Да, они получали большую пайку, то есть у них добавка была к продуктам питания. Но это не помогало. Люди надрывались, потому что людей-то ведь не жалели, их на убой туда отправили.
Гнали же просто.
Все верно. И поэтому появилось такое понимание, что нужно трудиться для вида больше. И вот он рассказывает, как, говорит, заключенный, вот что-то там копает лопатой, да, что-то делает. Вот каждое движение у него экономное, мелочное такое, еле-еле, чтобы как можно меньше затратить сил. Идет охранник, все, лопата замелькала, только он прошел, все, снова скорость сбавляется резко, еле-еле. То есть увильнуть от работы. Труд это действительно стало проклятием для человека. Избегать этого труда надо. А дальше больше, уже в советские времена, если более поздние, так называемые, о чем у нас обычно сейчас нередко с ностальгией, вспоминают с ностальгией, так, с таким трепетом и переживанием, что вот было так хорошо
при Брежневе. А у вас на субботники не выходят убирать дворы жильцы? Дом.
Жильцы?
Да.
Нет, а у нас дворники есть, прекрасно работают.
А у нас вот пригласили.
Ну нет, это хорошее дело, я ничего против не имею. А в советское время во что субботник-то нередко превращался? Посмешище ведь, в издевательство. Люди все это понимали, все это видели. Мне приходилось участвовать в субботниках, где либо снег идет, либо дождь, либо ветер все эти листья разметает. А если даже что-то собирали в эту кучу, то это лежало всю неделю, две-три разметало. Я помню, как школьниками красили мы заледеневшие скамейки. Краску выдали до субботника, все краской мазали эти скамейки по льду. И все же это люди же понимали, все это видели. Какое отношение к труду, конечно же, после этого все. Абы как сделали, лишь бы отвязаться, и все, и можно по домам идти. Ну, спасибо тут еще Леониду Ильичу Брежневу, он хороший действительно был человек. И сам любил спокойно и сладко пожить, и другим старался не мешать. И поэтому люди вот пользовались всем этим, и особенно-то и не напрягались на производстве. Это уже 70-е, 80-е годы, перелом в сознании такой совершился. Даже более ранее, я помню эпоху, герой одного фильма говорит: где бы не работать, лишь бы не работать. Вот так можно было прожить в советское время и, собственно говоря, толком нигде ничего не работать. Были, конечно же, любители различных, ну, производств таких вредных, где и пенсия была, и оклад немножко побольше, зарплата побольше была. Ну, конечно же,
и
это...
И молоко давали бесплатно.
И молоко давали, но это, конечно, такие опасные чудаки, mm-hmm. они уходили тоже уже в 80-е годы, в прошлое, потому что уже опыт-то тоже подсказывал, что это вредное производство, после выхода на пенсию многие уже на кладбище отправлялись, никакая им пенсия там уже была не нужна, человек там отравленный был, надорванный и так далее. Можно просидеть в какой-нибудь конторе, перебирать бумажки, ну да, окладик, пенсия поменьше, ну и вообще, а трудиться надо в другом месте. В то время люди поняли, на своем приусадебном участке все быстрее закончили работу, покидали все и убежали картошку выращивать, еще что-нибудь там сажать и так далее, и так далее.
Я, батюшка, хотела вас еще спросить, вот существует же такое исполнение своих христианских обязанностей для человека верующего. Что это за обязанности христианские, которые он должен исполнять?
Ну, их очень много обязанностей христианских. Давайте, хотя я бы слово христианство, слово обязанность не применял бы, если честно сказать. Угу. Как-то они не очень-то это вяжутся.
Обязанности.
Да, это исполнение обязанности любви.
Это получается, да, не по любви.
Да, не по любви. Человек делает из-под палки. Угу. И вот как раз вот советское это время, люди не для себя уже начинали, а из-под палки, что называется.
А вот лентяи, они вот их как бы сегодня много уже?
Ну, лентяем человек становится всегда, когда есть возможность. Так вот, к сожалению, мы устроены, угу. что если у нас есть возможность, мы стоим, сесть мы садимся, сели, нужно лечь, а все, лежа уже можно спокойно спать. Жизнь заставляет чаще всего людей, толкает действовать. Или все-таки такое уже собственное воспитание, собственное. Вот уже в 50-е годы прошлого века, вот как раз тот период, о котором я сейчас до этого и говорил, один из западных и психологов, и философ Эрих Фромм говорил, что новые возможности технические, которые даны человеку, это освобождающее время, они используются не по назначению. То есть появилось очень много техники, высвободилось время у нас, но куда люди это тратят? А все тратят впустую. Вот так же вот рухнула,
мы уже об этом много говорили.
Рухнула эта коммунистическая идея, она как раз на это же и споткнулась. Вот вроде бы думали, что дадим крестьянину, рабочему там хорошие условия, хорошее время, чем он будет заниматься, творчеством будет заниматься, будет книги читать, будет спортом заниматься, кинофильмы, повышать там чего-то свой культурный уровень. Ничего подобного не происходило, к сожалению.
Человек, к сожалению, все больше и больше деградирует.
Ну, я бы так уж не сказал, что все это сложно такое, вот как это все. Это разные, конечно же, уровни, ступени,
ну, конечно,
человеческого развития,
вот в
отношения.
В данном случае говорю в общем.
В разных условиях,
конечно,
это все.
Есть такие люди, они всегда и были, и будут, но этих людей все равно меньше, которые работают над собой. И,
я думаю, что таких людей всегда были единицы. Очень
единицы
мало.
Даже,
во все
да.
века, поэтому, я думаю, ни больше, ни меньше. И, пожалуй, даже в наше-то время их все-таки стало больше появляться. И вот такое отношение к труду советской, несмотря на призывы, на песни, мир, труд май, оно развращало людей. Развращало людей. И когда началась наша знаменитая перестройка, и появился рынок, то для многих граждан, конечно же, это было тяжелым испытанием, потому что люди, казалось, что у них нет ни квалификации, нет ни навыков трудовых, ни навыков таких личных, чтобы найти работу, чтобы создать условия, переменить свою жизнь, сделать какой-то шаг. Ведь как было раньше? Ну, уволили тебя даже по 33-й с одного завода. Тоже дорогу перешел и устроился на другую работу, на другой завод, пока там тебя не уволят. А там уволят, так на третий пойдешь. Везде кругом писали.
Ну, это когда у человека смирение есть, он пойдет. А когда он уже из чего-то, уже из чего-то созданного, ему же нужно опускаться, все, как бы, и работу выбирать.
В советское-то время, видите, за тунец судили. Вот вам, пожалуйста, пример. Вы же не забывайте, что нельзя было не работать, потому что устроенным-то всегда надо было быть где-то.
Видели такой фильм, когда деревья были большими, я его тоже вспоминала.
Да,
да. Там же выгнали, Юрий Никулин исполняет главную роль, он же не хотел работать. Да. У него там была совершенно вот как бы тоже удивительная ситуация. Она очень, кстати, сейчас, и можно даже вспомнить этого человека, когда он жил в Москве, во время Великой Отечественной войны потерял свою жену, он опустился, у него началось уныние, а он работал слесарем или токарем на заводе, у него были совершенно золотые руки. После смерти жены он начинает пить, хотя даже имеет награды этот человек в Великой Отечественной войне.
Что-то удивительно, вот эта норма была, так в большинстве было.
И все. И покатился человек.
Вот, но далеко в советское время не укатишься, все равно тебя подберут, все равно тебя посадят, куда-нибудь поставят на работу. И получалось так, что вот вроде бы труженик, у человека есть навыки, желание трудиться, квалификация есть, но к нему внимание государства, общества и администрации, пожалуй, даже, ну, не больше, а чуть ли не меньше, чем вот такому, который скатывается. Потому что за квалификацию твою тебе больше не заплатят. Ну, сделал это там все хорошо, а другой сделал плохо, а получаете вы практически одинаково, а то даже и наоборот одинаково. Даже более того, появилось такое понятие халтура, когда да, люди работали плохо и мало, и получали больше, чем те люди, которые работали хорошо и много. То есть плохо работать и мало стало выгодно. Вот такое отношение в советское время, к сожалению, оно, ну, может быть, конечно же, партии и правительству не желало всего этого, но как-то вот так вот получилось, но оно прижилось к обществу. И поэтому, когда мы вошли уже в наши времена, рыночные отношения, то многим людям, конечно же, трудно стало перестраиваться и становиться, менять свое отношение к труду, чтобы уметь самим трудиться, зарабатывать себе кусок пропитания, кормить своих близких. И, к сожалению, отголоски этого всего, они продолжаются и в наше время, и сейчас. Одна из главных проблем современного человека – во многих людей это накормить самого себя, прокормить самого себя. Ну, а если что-то перепадает и близким людям, другим людям, то это уже совсем замечательно.
Мы с вами делаем вывод, что труд, конечно же, не в почете. Но я сегодня вот на протяжении всей нашей программы я вспоминаю людей, которые действительно, ну, на мой взгляд, искренне трудятся. Это мигранты, которые приезжают к нам, они убирают наши улицы, они все более и более завоевывают пространство, они строят наши дома, ремонтируют, красят, что-то постоянно строят, в отличие от русского человека. Ведь как можно с этим не согласиться?
С этим, конечно же, нужно согласиться. У нас в сознании все-таки присутствует некоторый перекос. Вот вы говорили, люди становятся. Не нужно забывать, что лишь только малая часть современного человечества живет в таких благоприятных и хороших условиях. Огромное количество людей все так же, как когда-то, трудятся за свое существование. Им приходится трудиться, работать не ради там развлечения, а ради выживания. И поэтому вот этот навык труда, он, пожалуй, очень сильно привит вот у этих людей. Ну, естественно, если наше вот такое общество, мы расслабленные все, то эти люди с этими навыками, они приобретают большое значение, они показывают свою жизнеспособность. Вот особенно
кто
поэтому...
трудится, поэтому, физически даже просто.
Даже физически. Там ведь берутся за любую работу, что ни попадется. Да. У нас ведь, выйди вот летом, сейчас начнется лето, прогуляйся по дворам наших домов, и что ты увидишь, какую картину? За одним домом сидит бригада сварщиков, бутылочку распивает, шаг шагнул, еще бригада маляров сидит, там дальше прошли немножко бригада, я не знаю, слесарей находится, то есть постоянно находятся какие-то группы мужичков. А я вот даже в молодости своей, ну, было трудно представить, чтобы какой-то мужик болтался в дневное время без дела. Это удивительно было. Да, даже подойти могли спросить, а ты что ничего не делаешь? Ты... Нет, не в плане какого-то наказания, а именно удивление близкие. А ты что, не на работе, что ли, сегодня? Заболел, что ли? Что с такое случилось? А что ничего не делаешь? Дома-то что? Все переделал уже, все, ничего не надо. Сейчас таких людей болтается без дела
вот
постоянно.
Вот я, кстати, вспоминаю слова одной женщины пожилой. Она говорит, вот настроили столько торговых центров, а кто в них ходит? Говорит, это бездельники какие-то. Они же там, говорит, проводят столько часов времени. Это ее просто поразило. Это поразило, как можно вот просто 3, 4, 5, полдня день проводить просто вот в этих торговых центрах и развлекаться.
Вот, к сожалению, вот такое отношение изменения к труду, которое в советское время произошло, я подчеркиваю, это тогда началось, не надо все валить на перестройку, на нынешние времена, уже тогда все это, задатки
были. Ну, а что делать?
Были,
что
они
вы
уже
предлагаете?
Вложены.
Как вот просто...
Ну, слава богу, сейчас все-таки и другие ведь есть тенденции, потому что появились люди с хорошей квалификацией, которые и ценятся как работники, и как мастера, и как специалисты. Вот еще вам, пожалуйста, где-то начало 90-х годов безработица. Многие предприятия закрылись, потому что они, в общем-то, ничего не производили в большинстве, кроме там брака и металлолома какого-нибудь, эти предприятия, все закрылись. Приходили в храм люди, мужички, проситься на работу. Нет ли у вас какой-нибудь работы? Спрашиваешь, а что вы умеете делать? Большая часть людей, 99-90,
да.
Нет, вы ошибаетесь. Они говорили, все умеем работать, все. Мужик такой умел все, умел выкапывать яму, умел закапывать эту яму, но только желательно лопату не давать, потому что сломает ее.
Для что ему нужно было? Ему нужно было, когда он говорит, что я все умею делать, для чего? Чтобы просто какие-то копейки свои получить в то время, да?
Он хотел на работу устроиться. Угу. Вот вы придите на любое предприятие с такими навыками, вас куда угодно возьмут. Вам быстренько происходит какой-нибудь разряд, там, третий разряд, не знаю, там, штукатуры, маляра, слесаря, сантехника, кого угодно вам. И все, и будете оклад получать. И вот с этими навыками вы прекрасно проживете всю свою жизнь. Будете там брак этот свой гнать, там все это калечить и курочить. А сейчас все-таки немало уже других примеров мы видим, когда требуются хорошие специалисты.
Сейчас тоже нас пугает. Пугает. Ну, пугает чем, что вот ты должен обязательно вот это знать, вот это.
Ну, а что это? Это замечательно, это хороший испуг-то. Тогда вот этим-то не пугали как раз. Тогда говорилось наоборот, что ты ничего не должен знать. Приходи, главное, на работу, но более-менее
это
хотя бы.
Батюшка, понятно.
И все, и ничего больше тебе не
надо. С одной стороны, это понятно, с другой стороны, вот когда слышишь... Как разговаривает сегодняшняя молодежь, ты понимаешь, что они ведь достаточно все прагматичные люди.
Ну а что тут такого плохого-то? Я ничего такого ужасного не вижу. Прагматичные в каком смысле? В том, что люди пытаются получить квалификацию, какую-то профессию хорошую. Люди, что современному человеку, да вообще человеку нужно для того, чтобы жить в этом мире, именно самого себя прокормить, близких своих кормить, профессия нужна. профессия нужна. Потом ведь понятно, я думаю, что многие эти люди понимают, что без умения ладить, общаться, жить в обществе, тоже это не проживешь одной профессии. Нужно.
Ну, вот это и очень важно.
Это понимать, очень важно. Но, пожалуй, еще более важная и третья составляющая – это умение организовать самого себя. Самого себя.
Это самое трудное.
То есть распределить свои ресурсы, свои возможности, приоритеты выставить, что главное. И мне кажется, вот здесь у нас христиан в современном обществе открываются большие перед нами возможности. Потому что от чего страдают люди, пусть даже самые прагматичные в современном обществе, как считается, от нехватки времени. Нам некогда, нам постоянно некогда. А чем люди-то заняты? Ведь вроде бы возможностей появилось больше. На ту работу, которую уходила у наших еще 100 лет назад предков, час, два, три, а то и целый день, мы ее выполняем за 5 минут. То есть забот гораздо меньше у нас сейчас с вами.
Попробуй как гору посуду, да, перемыть несколько раз в день.
Да.
Выстирать столько белья на всю семью.
Да, да.
Уму непостижимо.
Уму непостижимо.
Даже хотя бы вот эти две вещи.
Все это,
сделать.
Да. Сейчас это все делается очень быстро. Тем не менее, люди сетуют на нехватку времени. В чем проблема, как мне кажется? Проблема в нехристианском именно отношении в целом к своей жизни. А значит, и в неумении распределить свои ресурсы, то есть расставить вот эти приоритеты, понять, что вот вещь главная, вещь очень важная, второстепенная, а что-то и вообще не нужно. Даже более того, мне кажется, у нас очень много сейчас сил уходит на то, что вообще и не нужно людям. Но у нас так вот рыночная экономика ведь свои тоже особенности имеет. Нужно больше произвести, больше продать. А если есть у меня рубаха, зачем мне две рубахи? Ну ладно, две рубахи. Но 10-то мне зачем? Нет, стремятся мне 10, а то и лучше 20, чтобы я покупал вот этих вещей. И люди начинают тратить свои силы и время на приобретение ненужных вещей, на проведение своего досуга впустую, даже и во вред самому себе, уговаривая, что это полезно, что это важно, что это нужно. То есть людей стремятся включить в какую-то вот такую гонку престижности какой-то, успешности, достижений каких-то. И человек выматывается вот в этой гонке. Но христиане, они могут все-таки научиться правильно распределять свои ресурсы, свои возможности, свои силы, быть руководителями и своего времени, и своих усилий, своих затрат вот каких-то. Поэтому я думаю, вот сейчас, что делать христианам, это научиться правильно трудиться, правильному отношению к труду. И если честно сказать, вы вот сказали, прагматичная молодежь, то я, когда бывает прихожане, спрашивают, где, батюшка, какую работу мне найти, где лучше устроиться, я всегда отвечаю, там, где больше платят. Прежде всего, потому
так
что...
Так отвечаете.
Разумеется, а для чего человек еще работает? Было бы странно.
И что вам говорят?
Ну, я же не скажу людям, что...
Там, где,
ну, там, где больше лежат. Больше везде... Или там, где больше воруют. Правда? Я это, что ли, должен говорить?
Интересно, как реагирует на это молодой человек.
Да и не молодой, все нормально, все понимают, что прежде всего мы работаем, трудимся для того, чтобы кормить самих себя. Угу. Это первое, прежде всего. Второе, очень важно, чтобы нам труд, наша работа приносили удовлетворение.
Это уже
вот
на втором
месте. Вот это две
месте.
Составляющие. Конечно же, это на втором месте, потому что если нам нужно заработать на жизнь, на кусок, то здесь об удовлетворении речь не идет.
Об удовольствии.
Да, об удовольствии каких-то. Здесь речь не идет, поэтому нужно это все-таки понимать. Но вот христиане, мне кажется, должны еще помнить об одной важной вещи. Работа – это все-таки не какая-то только механическая вещь. А работа, труд – это еще ведь созидание, это творчество. И мне кажется, вот человек по-настоящему трудится, создает лишь в той мере, когда в его усилиях присутствует творческий элемент. творчеству. Это, конечно же, я не про живопись говорю, не про поэзию и так далее, потому что вот эта творческая какая-то составляющая, она может в любом деле присутствовать. В самом простом. Дворник метет двор, к этому можно тоже по-разному подойти. И мы должны, христиане, научиться избегать вот этого только механического отношения к труду и наделять все наши трудовые усилия вот таким каким-то творческим началом, созидательным, чтобы у нас было понимание, что мы не просто трудимся, не просто что-то делаем, но нашим трудом преображается и созидается мир Божий. Вот если такое отношение к труду у нас будет в нашей жизни, то я думаю, что для человека труд будет благом. Вот в этом отношении труд будет благом. Это может быть происходить по-разному. Даже на такой, казалось бы, простой работе, которая, ну, не предполагает никакого творчества. Я вот вспоминаю спектакль один еще польский, там ветеранов чествуют, и почтальона, который поднимался, может быть, помните, старый 50-х годов спектакль.
И польский?
Польский. Ну, нет, он по пьесе польской. Актеры-то все играют, замечательные актеры того времени. И там говорят, вот он, почтальон. Я, говорит, посчитал за свою работу, он поднялся на такой этаж, который там до Луны бы там, ну, не помню уже цифры, неважно. Он столько-то отнес писем людям, столько того-то. Вроде бы простая работа.
Ну, такая, что там почтальон, такая, да, очень...
А здесь служение для людей. И сколько он добра людям принес.
Да. Вот эти, через... И очень часто, кстати, в фильмах почтальонов показывают. А работа, вот это вот отношение к ней было очень несерьезное.
Да, казалось бы. А здесь его вот они чествуют, что вот он такой вклад замечательный в общее дело сделал, вот именно служил людям своим трудом. И вот это радостно.
Разделить с человеком радость. Или наоборот,
да,
какие-то слова же сказать.
Просто вот приносил почту, оставлял, они его знать-то не знают, и не видели никогда, но они пользовались его трудом. И это тоже творчество определенное. То есть преображение этого, улучшение, дело любви, дело блага, дело такой человеческой взаимной помощи, солидарности, поддержки друг друга. Как бы это такой сосудик, казалось бы, невидимый, но он пронизывает вот наше общество. И уж говорить нечего, что есть немало дел, где мы обязательно можем принести какой-то элемент творчества. Обязательно. Даже в простое перебирание бумаг. Ну что, вроде бы казалось, бумаги там перекладывать. Ну можно ведь перед собой такую задачу поставить, хорошо делать, все качественно и быстро. Допустим, чтобы был примерный порядок. Или как можно меньше уставать во время этой скучной, нудной, такой однообразной работы. Это тоже все такие моменты творческие.
Не люблю перебирать бумаги.
Ну что, никто...
Дома.
Да дома-то их не надо перебирать.
На работе.
Я никогда
они
не перебираю. Их нужно
их
просто
нет,
взять и выбросить все. Все эти бумаги.
Ну, выбрасываешь, конечно же. Конечно же,
ну, выбрасываешь. Ну, так все сразу же их надо выбрасывать, не ждать, когда
есть
они пролежат 2-3 года.
Есть нелюбимые дела, которые ему неприятно делать. Есть,
вот конечно. И в них и нужно вносить творческие элементы.
Вот с ними-то
как
и надо
только
разбираться.
Как только мы увидим, что это не просто какая-то скучная, нудная, неприятная работа, а именно это благо, это преображение мира, это созидание, так мы будем по-другому к этому относиться. А по-другому относиться будем, то и наши усилия, наш труд, они будут служить не только нашему, как бы, физическому процветанию, что у нас мы зарабатываем, но и для души человеческой будут приносить великую пользу. Через труд человек, он как бы пропитывает это все, духотворяет труд и пропитывает своей верою, своей молитвою.
Угу. И еще мне хочется дополнить вашу мысль, что христианство, оно никогда не разделяло труд на плохой и хороший, то есть, ну, или работу на черную и на белую. То есть это всегда вот такое любовное отношение.
С одной стороны, да. С одной стороны, да. А вместе с тем, с другой стороны, для многих христиан сейчас труд все-таки, некоторые виды деятельности, скажем, трудовой, они под вопросом находятся.
Например?
Под вопросом. Ну, например, работать ли, я не знаю, в стриптиз-клубе. Правильно?
Ну, батюшка, ну мы такие вопросы вообще не рассматриваем.
Ну, хорошо, возьмем помягче вещь, скажем, в каком-нибудь ресторане, в баре, где спиртные напитки продают.
И, кафе,
да, вот сколько кафе. Угодно, ну, таких, да, вот вещей люди приходят. На табачной фабрике, на виноводочном заводе, где угодно, на предприятии, где выпускают некачественную продукцию. Сколько угодно для христиан такие вопросы встают.
Для христиан и для их христианских детей такие вопросы встают.
Ну, для детей-то, я не знаю, вообще, наверное, не встают все-таки вопросы.
Встают, когда им лет 15-16 исполняется,
ну, так это уже
им очень
взрослые
хочется.
15-16 лет это уже не дети, это уже взрослые люди, ну, кормильцы.
Подрабатывают уже в этом
возрасте. Замуж выдавать и женить уже в 15-16 лет. Ну, это шутка была, конечно. Хотя вот в крестьянских семьях так именно и происходило. 15-16 лет, все люди самостоятельные, нужно уже и в брак вступать, детей воспитывать и так далее.
Ну что же, батюшка, заканчивать будем сегодня нашу передачу, посвященную размышлениям о труде в разное время, советское, революционное время, современное. Сегодня мы пытались вот...
Ну, что я могу сказать в заключении, чтобы подвести итог? Нужно помнить, что с одной стороны, труд – это условие жизни падшего человека. В поте лица он зарабатывает себе пропитание. Но, с другой стороны, человек может преображать все вокруг себя. И, казалось бы, вот такие вот усилия, как борьба за выживание, чисто механические, в чем живет весь животный мир, мы можем и должны одухотворять. Тогда мы это все делаем, когда мы, ведь даже в Священном Писании говорится, что человек призван был возделывать сад Божий, вот этот рай, который Богом насажден, возделывать, то есть его преображать и в нем трудиться. То есть наши усилия трудовые, они могут стать благом, если мы будем понимать и осознавать и стремиться именно ту деятельность для себя избирать, которая делает этот мир лучше, мир добрее, краше, полезнее для самих себя и для окружающих всех людей. Это могут быть самые разные виды деятельности, начиная с каких-то творческих, таких высоких писательских, там, интеллектуальных каких-то усилий, до самого простого субботника возле своего дома, когда мы собираем, убираем мусор, чтобы и наши дворы окружающие, в квартире своей, в подъезде своем, когда мы делаем уборку, чтобы все вокруг нас преображалось и было достойно Царства Божия, Царства Небесного, потому что хорошее, все благое, все доброе, все созидательное, вся красота, они, конечно же, входят все в Царство Божие, в Царство Небесное.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Протоиерей Алексей Долгоруков, настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, был гостем нашей сегодняшней программы «Беседы о вечном».